Когда закончились Олимпийские игры, встал вопрос о том, что делать с этими... Садись, пожалуйста. Что делать с этими сооружениями?
Путин звонил из Сириуса. Чем так важна единственная в России федеральная территория? И что, возможно, подписано Путиным во время переговоров?
Главное для нас – устранить первопричины этого кризиса.
Меморандум о меморандуме и переговоры о переговорах. Что таится за первоочередными причинами конфликта?
Хочу заверить всех присутствующих, что Россия не оставит православных людей Украины в беде.
Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, что подписал Путин, пока беседовал с Трампом. Ну или, как минимум, о чем стало известно, пока шел диалог. Указ о так называемом мониторинге вреда, причиняемого, если прямо совсем его точно цитировать, России иностранными государствами и организациями. Очень странная формулировка, очень расплывчатая. Сейчас все очень детально мы расскажем и рассмотрим в нашем сюжете.
Владимир Путин 19 мая подписал указ о государственном мониторинге вреда, причиненного иностранными источниками Российской Федерации, ее субъектам, федеральной территории Сириус, почему-то выделенной отдельным пунктом, а также муниципальным образованиям и физическим лицам. Текст указа сформулирован очень расплывчато. Из него ясно, что прокуратуре поручено в течение месяца выработать систему подсчета и учета любого вреда, за исключением санкционного экономического, нанесенного странами или их гражданами из списка недружественных стран. В него входят страны Евросоюза, США, Канада, Япония, Великобритания, Украина и многие другие. Всем федеральным органам и службам, в том числе и Центробанку, поручено оказывать любое возможное содействие Генпрокуратуре в сборе сведений о вреде. Похоже, что речь идет о повреждениях и разрушениях в ходе боевых действий в войне с Украиной. Указ, вероятно, рассчитан на грядущие переговоры и возможные новые санкции в адрес России, а также как собственный ответ на ожидаемые требования Украины о репарациях. Мол, репарации нужны и самой России. При этом Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий ведомствам получать доступ к данным системы быстрых платежей и платежной системы МИР для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщило агентство ТАСС. Доступ к таким данным также может использоваться для подсчета вреда по новому указу Владимира Путина. Тем не менее, первых примеров такого подсчета пока не поступило. Примечательно, что указ опубликован практически в то же время, когда между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся двухчасовой телефонный разговор, об итогах которого оба лидера отчитались лишь тезисно. Трамп поделился радостью от похвал Путина в адрес своей жены, а затем написал в своей соцсети Truth Social сообщение о существенном прогрессе на пути к миру, который президент США ощутил в ходе телефонного разговора.
«Только что закончился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о прекращении войны. Условия для этого будут согласованы двумя сторонами, как это единственно и возможно, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не будет знать. Тон и дух разговора были превосходными. Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно. Пусть процесс начнется».
Владимир Путин назвал разговор с американским коллегой содержательным и очень откровенным, но в целом оценил его итоги более сдержанно. Сказал, что услышал пожелание Трампа о прекращении огня, заверил в готовности России работать вместе с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора, но...
«В целом позиция России ясна. Главное для нас – устранить первопричины этого кризиса».
Президент Украины Владимир Зеленский также выразил готовность продолжать переговоры и добиваться мира, снова заявил о недопустимости оставления украинских территорий и отметил, что исход переговоров во многом зависит от санкционной политики США.
«Треба, чтобы мы все разом наполегливо працювали.
Нам всем нужно интенсивно работать с США, чтобы в какой-то момент они ввели соответствующие санкции. Это очень поможет, банковские и энергетические санкции. Во многом от Америки зависит, продолжит ли Путин и российская армия зарабатывать на этой войне».
По данным издания Axios, после телефонного разговора с Путиным Трамп сообщил Зеленскому и европейским лидерам, что Путин согласился на переговоры о прекращении войны, Америка в этих переговорах участвовать не будет, и новые санкции против России в данный момент вводить не видит смысла. Собеседники Трампа озадаченно помолчали и напомнили ему, что переговоры о мире уже идут, пишет издание.
Любопытно, что и Путин говорил о возобновлении переговоров. Более того, ставит это Трампу в заслугу, как свершившийся факт.
Прежде всего, я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения.
Ну, в остальном формулировки такие же расплывчатые, как и в указе Путина о мониторинге вреда, так называемого, постепенно начинает набивать оскомину, и эта реплика об уничтожении первой причины конфликта, кризиса, здесь только вот это местами временами меняется, выхватывать детали приходится из разных источников, но и тут кто во что горазд. Вот министр иностранных дел России Лавров на встрече с патриархом Кириллом по случаю Пасхи, она была месяц назад, говорит.
Хочу заверить всех присутствующих, что Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались, а каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях. Гарантией того, что эти цели будут достигнуты, является позиция Российской Федерации о справедливом урегулировании созданного Западом украинского кризиса. Эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом.
Удивительно, но в этом выступлении не прозвучало слово «первопричины». Затем сегодня же выходит экс-президент России Дмитрий Медведев на международном юридическом форуме в Петербурге и повышает градус.
Нужно помнить, что для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось, это путь безоговорочной капитуляции. Такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше.
Может быть, для того, чтобы на контрасте Путин смотрелся миролюбивее, а это очень нужно Трампу, может быть, для того, чтобы подуспокоить немножечко, так вот, утихомирить патриотическую аудиторию, которая на днях негодовала. А где же денацификация с демилитаризацией так давно обещанных и ожидаемых этой самой Z-аудитории? Но давайте вернемся к свежему путинскому указу. По его мотивам, уважаемые зрители, мы вас сегодня и хотим спросить, так кто же вредит России? Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи политический аналитик Антон Барбашин. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
В первую очередь хочется у вас узнать, с чем вы связываете вот этот указ о подсчете вреда, который почему-то был опубликован именно в момент переговоров. Может быть, это для того самого меморандума по переговорам, например. Может быть, нечто иное. Как вы думаете?
Ну, мне кажется, он бы мог быть опубликован и месяц назад, и через месяц. То есть я бы не стал его привязывать непосредственно к этому разговору. Ну, если бы появилась возможность, почему бы и нет. Мне кажется, основная здесь цель, собственно, каким-то образом посчитать, примерно так же, как высчитывают штрафы Гуглу, квадриллион рублей или какую-то такую сумму, которую можно будет взыскать с Украины, со стран Запада за все причиненные значит, урон и любые другие понесенные Россией потери за время военных действий. Ну, в любом случае, идея здесь как бы имеет со своей стороны некоторое предложение о компенсации, чтобы можно было или выйти в ноль, или просто поторговаться.
То есть все-таки под переговоры, на ваш взгляд, это происходит в первую очередь?
Ну, оно, я бы сказал, делается не непосредственно под переговоры, а риторику о переговорах, чтобы можно было жонглировать какими-то цифрами, говорить о том, что вот мы тоже, значит, пострадали. Но, с моей точки зрения, в рамках переговоров пока ничего не происходит.
Ну, вот теперь вопрос, конечно, убедит ли это Дональда Трампа. Да и в целом, я полагаю, западные союзники Украины в первую очередь шокированы тем, какой мягкий тон по отношению к Путину он выбирает. На ваш взгляд, почему это именно такая риторика?
Ну, сложно залезть Трампу в голову, но, в принципе, опять же, Трамп ничего здесь не делает нового. Он примерно с первого срока довольно комплиментарно всегда говорил о президенте Путине, называл его гением, даже там, великим стратегом и тактиком. Трамп не хочет ссориться лично с Путиным. И он не хочет ссориться с Россией. Он не видит, скорее всего, Россию как большую угрозу непосредственно для Соединенных Штатов. И сейчас он хочет за счет вот этой взаимной ласковой риторики вывести немножко Соединенные Штаты из процесса с минимальными потерями, не так скажем, лезть на рожон с дополнительными санкциями, и каким-то образом, ну, получится заключить там какой-то меморандум о намерениях, который будет мало на что влиять. Здорово, не получится, он в любом случае два шага сделает назад. Но очевидно, что в системе координат Трампа, моральной системе или какой-то ценностной, то, что делает Путин, это, ну, не сказать, чтобы уж сильно плохо.
Но особенно на контрасте смотрится то, как США фактически уже отказались от грядущих санкций. Евросоюз опубликовал список своих новых, но они, мягко говоря, не особо решительные. Если не ошибаюсь, их даже Венгрия поддержала, заявив, что действительно там особо это не то чтобы геймченджер такой. И Трамп де-факто дает понять, что новых санкций не будет ни в ближайшее время, ни позже. Переговоры же начались, дважды уже начались. На ваш взгляд, сохраняется ли в Европе консенсус по санкционной политике против России, если вот США начнут от нее отказываться уже на более такой удлиненной дистанции?
Я бы все-таки отметил, что США пока не отказываются от санкционной политики. Трамп как минимум дважды уже продлевал санкции. Первый пакет был введен еще в 2014 году, второй в 2017 уже при, собственно, его первом сроке. То есть, скорее всего, Соединенные Штаты не будут отменять уже текущие санкции, потому что это довольно сложный будет процесс, нужен Конгресс. Ну и вообще это большая головная боль для внутренней политики. Можно просто говорить хорошие вещи в сторону России, не вводить новые санкции, но ничего, собственно, не делать со старыми. Европейскому Союзу тоже, с другой стороны, не хотелось бы преждевременно дополнительно создавать напряжение, прежде чем Трамп, условно говоря, сказал, что окей, виновата Россия или окей, виновата Украина, чтобы дальше принимать решения. Пока все, что вводится сверху, это все символические вещи. Ну и я бы сказал, дело даже не в том, что нужно вводить какие-то новые вещи, чего-то не хватает. Вопрос в применении, и тут большие проблемы. Тут совершенно большие проблемы, санкции обходятся, ну почти все санкции обходятся довольно эффективно. Вот буквально на днях в Москве проходила очередная конференция о том, каким образом обходить санкции. Можно было все послушать. В принципе, европейским коллегам и товарищам, которые пытаются каким-то образом повлиять на способности России продолжать войну. Но пока мы этого не видим.
Ну, тем любопытнее, что конференция подобная проходит, и при этом ключевая прокремлевская риторика строится на том, что санкции-то и не помеха. Или все-таки не помеха она по той самой причине, что санкции обходятся? Как вы думаете, что здесь курица, что яйцо?
Ну, нет, санкции, естественно, помеха. Россия очень хочет, чтобы санкции сняли, и они создают большое количество проблем. Ну, риторика одновременно может быть, санкции – это здорово, и санкции – это вред. Здесь ничего странного я совершенно не вижу. У нас в российском контексте подобных историй довольно много, когда это одновременно и здорово, и очень плохо. Зависит от угла зрения. Очень по-философски люди в правительстве России пытаются относиться к санкциям. Ну, те люди, которым, соответственно, не приходится работать с их последствиями. Те, кто работает с последствиями санкций, я не думаю, что так сильно по этому поводу веселятся. Ну, санкции, безусловно, даже в текущем виде, даже в том виде, что позволяет их некоторые обходить, создает дополнительные стоимости, которые России приходится постоянно оплачивать. И в условиях продолжающейся войны, а она будет, безусловно, продолжаться, эти дополнительные платы, они будут все более ощутимы, и поэтому хотелось бы, конечно, их отменить, но для того, чтобы Россия вернулась по санкциям в то положение, которое было приемлемо до 2022 года, тут даже воли Трампа не хватит, потому что нужны и Европейский Союз, и Конгресс США. Это слишком много факторов, которые вряд ли могут сложиться в один ряд, при условии, что Россия ничего не делает в рамках компромисса по Украине.
Антон, и не сочтите это еще одной просьбой залезть Трампу в голову, а, знаете, так, вопросы, исходя из, скорее, опыта наблюдений, не хочется вам задать. Вот красные линии Кремля за 3 года полномасштабной войны так или иначе не обнаружились, не прощупались, никаким образом они не подтвердили свое существование. А есть ли подобные у Дональда Трампа, учитывая его текущую риторику, которая не меняется, получается, с его вступления в должность?
Ну, наверное, если Россия нанесет ядерный удар по Украине, это будет слишком.
Интересно. Антон, большое спасибо. Политический аналитик Антон Барабашин был с нами в прямом эфире. Я хочу напомнить и обратить ваше внимание, уважаемые зрители, что кремлевские летописцы, особенно в лице господина Зарубина, особенно же подчеркивали место звонка Путина к Трампу или Трампа к Путину. Здесь уже это не столь важно. Ведь это все происходило в образовательном центре «Сириус» на базе федеральной территории «Сириус», под которую, между прочим, в свое время переписывали Конституцию. Но она, эта территория, так и осталась единственной. Личное попечительство, виолончелист Радугин, общественная деятельница Кабаева – все это в нашем сюжете.
«Сириус» создали в 2015 году как центр поддержки талантливых детей по инициативе самого Путина. Его учредителем выступил фонд «Талант и успех». В декабре 2016-го ведомости писали, что только за первый год работы фонд получил в собственность многомиллиардные активы и собрал более 10 миллиардов рублей пожертвований. Тогда это позволило ему войти в число крупнейших благотворительных организаций страны, отмечала газета. Что в принципе неудивительно, ведь в число его учредителей, например, до сих пор входит виолончелист Сергей Ралдугин, который фигурировал в расследовании OCCRP на основе панамского досье. Журналисты называли его одним из кошельков Путина.
Это место хорошее, педагоги замечательные. Вот. Ну и, надеюсь, и звук, там где-то Toyota тоже работала над этим. Вот. Звучание, потому что звучание в таких помещениях, это очень важно. Это как музыкальный инструмент, как вот Сергей Павлович говорит. Да? Да, Сергей Павлович мне всем подсказывает, что здесь можно сказать такого существенного в этом деле.
Возглавляет же «Сириус» Елена Шмелева. Она же была одним из трех сопредседателей штаба Путина на выборах 2018 года. «Сириус» считается одним из любимых проектов Путина. Он неоднократно посещал центр и лично возглавляет попечительский совет.
Когда закончились Олимпийские игры, встал вопрос о том, что делать с этими... Садись, пожалуйста. Что делать с этими сооружениями и как это все использовать. Было очень много разных предложений. В конце концов, в голову пришла идея о том, что у нас еще в Советском Союзе, потом и в России, традиционно некоторым направлением подготовки молодых специалистов уделяется такое особое внимание.
Под работу «Сириуса» власти поменяли Конституцию и федеральное законодательство. Одна из принятых в 2020 году поправок предполагала создание в России федеральных территорий. И в конце 2020 года Путин подписал закон, который позволил создать первую и все еще единственную в России федеральную территорию. Ей стал поселок городского типа «Сириус», где и располагается образовательный центр. Всего ему принадлежит примерно 1400 гектаров земли в Краснодарском крае. Именно «Сириусу» достался Олимпийский парк, построенный к играм 2014 в Сочи. В июне 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить субсидию размером в 3 миллиарда рублей на поддержку научного и образовательного центра «Сириус». С этого года он начал набирать студентов для обучения в магистратуре и аспирантуре. Прежде всего, «Сириус» призван сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета страны. Это важно всегда, но особенно сейчас. Я не буду говорить, по каким причинам. Эти слова Путин произнес в Сочи в мае 2022 года, через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Туда же летом того же года привезли 150 учителей из так называемых ДНР и ЛНР. Тогда эти территории формально еще не были аннексированы Россией, однако их школы уже готовились переходить на российскую программу. Для этого Общероссийский народный фронт и организовал в «Сириусе» семинары для педагогов перед началом нового учебного года.
Держишься за станок? Шаг, бумс, задний.
На территории «Сириуса», правда, не центра, а именно федеральной территории, располагается Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Для нее в 23-м году бывшая спортсменка, которую называют матерью детей Путина, бесплатно получила здание, кадастровая стоимость которого превышает 2 миллиарда рублей. Об этом говорилось в расследовании проекта «Можем объяснить». А всего месяц назад в «Сириусе» состоялся фестиваль художественной гимнастики «Алина».
Ну и к слову о первопричинах кризиса, можно грустно напомнить, что именно во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи началась аннексия Крыма. А с нами в прямом эфире по видеосвязи социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот помимо уже нами озвученного, чем, на ваш взгляд, так важен Путину этот проект «Сириус»? Аж Конституцию под него переписывали, хотя, ну, не то чтобы сложный процесс, что уж там.
Ну, знаете, я думаю, тут есть два момента. Первый момент. Вообще диктаторы, тираны, и в 20 веке в том числе, очень часто любили выставлять себя покровителями юных талантов, там, каких-то муз искусств, особенно вот юных каких-то перспективных, подающих надежды. людей. Вспомним, при Сталине тоже это все активнейшим образом развивалось, и наряду с террором 37-38 года в то же время примерно там всякие российские известные музыканты юные побеждали на международных конкурсах, там чествовали и прочее, прочее. То есть тираны это вообще любят. Видимо, как-то это для них подчеркивает, что ли, какую-то значимость, их какую-то, как они считают, позитивную роль в развитии того общества, где, которые они, в общем-то, не руководят, а тиранят, по сути. Так что здесь это все вписывается в такой высокий имперский диктаторский стиль сталинский, вполне, к которому Путин, кстати, стремится и пытается копировать многое из сталинского времени, даже эстетику какую-то определенную сталинскую. Это с одной стороны. А с другой стороны, при Путине все такие проекты – это грандиозные прачечные государственных денег, где толпа жуликов и воров, как их в свое время покойный Навальный называл, доит государство, бюджеты, распиливает и рассовывает по карманам огромные средства и большие куски собственности, которые государство на это выделяет. Никаких у меня нет сомнений, что и Сириус – это тоже такая большая прачечная, через которую в карманы приближенных Путина проходят огромные средства. Так что тут есть как бы вот такая внешняя мотивация, такая типа идеалистическая для Путина, что вот он как диктатор поддерживает, но молодое поколение талантов российских развивает искусство, культуру, там, науку. А это с одной стороны. А с другой стороны, есть изнанка обычная в таких делах. Это просто грандиозный распил денег, распил государственных бюджетов.
Тут, знаете, с изнаночной стороны любопытны и причастные к этому лица. Я не имею в виду конкретно распил, я имею в виду непосредственное участие в этом проекте. Давайте еще раз перечислим из того, что у нас было в сюжете. Приятель-виолончелист, приятельница-гимнастка и учителя с оккупированных территорий. Вот, может быть, это и есть настоящая путинская элита? У нас еще с командой сегодня возникла такая мысль, что это в каком-то смысле это такой дом, который построил Путин. В некотором роде даже символический памятник его правлению. Можно ли это так интерпретировать в первую очередь, или как бы вы это расценили?
Ну, знаете, все-таки путинская элита, которую он выстроил, это скорее силовики, это скорее чекистская элита или верхушка, которая проникла сейчас во все сферы жизни государства, которая сейчас господствует не только в политике, но и уже даже и в экономике, серьезную имеет значение и такую директивную роль играет. Что это все-таки скорее, это все-таки бутафория. Все-таки это бутафория. То есть, я, как я уже сказал, действительно, это некая имитация для Путина, имитация его какой-то такой благотворительной деятельности на ниве просвещения и продвижения российских молодых талантов там, так далее, и так далее. Это имитация. И с другой стороны, как я уже сказал, это распил денег, то есть под этой имитацией распил денег. Какой-то серьезной, подлинной элиты или верхушки какой-то российской там, конечно, воспитывать не будут. И вообще вся эта тема, которая очень сейчас популярна в российских верхах, в администрации президента, Кириенко эту тему явно совершенно курирует. Это вот как бы, как они заявляют, создание новой российской какой-то политической управленческой элиты на основе участников войны, ну, как они его называют, СВО и так далее. Это тоже элементы, не то что элементы, а по большому счету это тоже профанация, тоже бутафория. Чекисты, старые чекисты путинские, они никому ни власть, ни собственность, ни контроль над ресурсами отдавать не собираются. Ни каким-то выпускникам там или выходцам из вот этого Сириуса, не тем более каким-то освошником. Там все схвачено, заплачено, лифты не работают давно уже карьерные, и старики власть никому отдавать не собирается. Поэтому с точки зрения вот какой-то, может быть, фабрики элиты, да, это все, конечно, не работает.
Ну, в контексте выпускников Сириус, тут, знаете, полагаю, не так уж много времени прошло, 10 лет с открытия проекта, но тут еще вот какой любопытный момент. Вообще, Путин же туда изначально ехал вообще с другой целью, так уж совпало, что пришлось воспользоваться спецсвязью, и вот снова мы видим, по сообщениям пресс-службы Кремля, вот эту вот пиар-картину, общение национального лидера с подрастающим поколением, крайне одаренным, крайне талантливым. Ну, это одна ассоциация. С другой стороны, вот если мы вспомним расследование издания «Досье», проекта «Досье», собственно, и даче Путина для Алины Кабаевой в том числе, что он, оказывается, очень много стал уделять внимание детской теме и вообще проблемам рождаемости в том числе на фоне появления маленьких членов его семьи. Это я лично Путина цитирую в этой ситуации. И на ваш взгляд, что здесь доминирует в первую очередь? Какие-то личные взгляды и личное семейное положение или все-таки работа пресс-службы?
Я думаю, конечно, личные взгляды тоже имеют место быть, но понятно, Путин рассматривает государство российское как свою собственность, как крепостник рассматривает свое поместье. А население, собственно, это крепостные крестьяне. И Путин, кстати, не скрывает, что он оценивает деятельность предыдущих своих предшественников на посту или в роли главы России по тому, насколько при них прирастала земля и население. То есть, как крепостник, ему нужно, чтобы у него землицей прирастало и крепостными душами тоже прирастало его хозяйство. И вот он уже человек пожилой, он понимает, что ему уж из этого мира скоро уходить, ну, относительно, по крайней мере. И вот он хочет войти в историю именно как такой рачительный хозяин, при котором Россия, крепостное поместье России приросло сильно землями, и для этого захватываются земли кровавыми войнами, прежде всего против Украины, и крепостными душами. А здесь у него полный провал, потому что демография в ужасном состоянии, рождаемость не растет, а наоборот падает, и это является головной болью для российских чиновников. Они постоянно об этом рассказывают и постоянно посыпают голову пеплом, что у них не удается никак поднять рождаемость, что только не хотят для этого делать. И аборты запрещают, и пытаются, и говорят о том, что пора вводить налог на бездетность и так далее. И здесь, собственно, вот это стремление вырастить новое поколение крепостных, причем желательно еще не простых каких-нибудь ванек, да, а крепостных талантов, и для Путина очень важно, как такой, как я уже сказал, рачительный крепостник. И вот создали они такую фабрику по выращиванию крепостных талантов под названием «Сириус». Естественно, для Путина это, конечно, очень важно, да. Но, с другой стороны, как я уже сказал, в реальности, я думаю, там ничего существенного не будет сделано даже в этом. А по большому счету все это выливается, как всегда, в России в распил бюджетов и получение откатов.
Игорь, спасибо. Социолог Игорь Эйдман об этом символизме и несимволизме одновременно территории Сириус, федеральной территории близ города Сочи. 3/4 наших зрителей голосуют, между прочим, что в первую очередь российские власти вредят самой Российской Федерации. Ну и в первую очередь, конечно, мы говорим о ее жителях. Ну и примерно поровну разделились голоса между другими нашими вариантами ответа. Это недружественные государства, сюда мы иностранные агенты вписали и всех, кого только можно. И, соответственно, никто не вредит. Вот такие у нас были варианты ответа. Ну и о новых событиях расскажу вам завтра в это же время. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.